Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Поэтика тюрьмы». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 2 августа 1997 года. «Поэтика тюрьмы». Так назвал тему своей передачи наш нью-йоркский коллега Александр Генис.
Недавно на полках американских книжных магазинов оказалась крайне примечательная, причем особенно для наших соотечественников примечательная, книга с устрашающим названием «Моральная жизнь в концентрационных лагерях». Это исследование крупнейшего европейского литературоведа и семиотика Цветана Тодорова. Он тщательно изучил советские и германские концлагеря, между которыми он, кстати сказать, не делает отличий, с целью понять, какой урок может вынести наш век из их истории. Концлагеря, пишет Тодоров, стали эмблемой 20-го столетия. Этот экстремальный опыт – фундамент для всяких рассуждений о проблемах нравственности. Не потому, что в лагере ее нравственности было больше, а потому, что тут она была более заметна, чем где бы то ни было. Другими словами, Тодоров, этот искушенный в литературной теории ученый, автор прославленной поэтики прозы, применил на этот раз свой инструментарий к анализу не литературы, а жизни. Лагеря стали для него полигоном, на котором человеческая мораль исследуется в тех предельных условиях, куда ее загнала трагическая история нашего века. Мы не будем говорить о результатах этого опыта, о самой книге Тодорова, но используем его методику для нашей сегодняшней беседы, которую я назвал «Поэтика тюрьмы». Тюрьма, во всяком случае в российской традиции, стала неотъемлемой частью духовного опыта. Дело тут, конечно, в непрерывных исторических катаклизмах, которые навязали русской культуре неволю как тему для национальной рефлексии. Как говорит пословица «от тюрьмы до от сумы не отказывайся». Тюрьма в России стала привычной параболой нравственности, притчей об условиях человеческого существования. Тюрьма – это аббревиатура жизни. Снимая все культурные слои, она сдирает жизнь до мяса, до экзистенции, до чистого существования. Этот страшный способ отстранения жизни стал неизбежной частью отечественной литературы, которая посвятила тюрьме многие из своих лучших страниц. Вот о том, как и зачем они, эти страницы, написаны, мы и будем сегодня беседовать. Однако, прежде чем перейти к литературе о тюрьме, я попрошу Бориса Михайловича Парамонова сделать короткий обзор самого феномена тюрьмы, тюрьмы как культурно-психологического факта русской жизни.
Мне как-то, Александр Александрович, не по себе обсуждать проблему российских тюрем в то время, когда с этим делом вроде бы более или менее покончено. По крайней мере, политзаключенных сейчас в России почти уж определенно нет. А вроде бы только за этих и страдала душа интеллигента. Но вот, написав эту фразу, я понял. Нет, нельзя так ставить вопрос. В России и в советской, и в досоветской, хоть и в постсоветской, масса людей зазря брошенных в темнице. Невинных узников, в полном смысле этого слова. Установка русской власти была прежде всего покарать. Власть по определению, по русскому определению, это демонстрация силы, хотя бы и неправильной. В смягченном варианте это называлось административный восторг. И самое соблазнительное во всем этом было то немаловажное, страшно важное обстоятельство, что такой образ власти импонировал народу. Власть мягкая никогда не уважалась в России. Я про Бориса Годунова сказать, сами понимаете, многого не смогу, но вот Никита Хрущев был уже на моем веку, и я наблюдал, как его ненавидели люди, толкавшиеся у пивных ларьков. Хрущев – это был провокативный вызов русскому архетипу правителя, властителя, если угодно, царя. Одним из самых кошмарных переживаний моей советской жизни, не подумайте, что я преувеличиваю, был нечаянно послушный разговор на Зеленогорском пляже под Питером. Вообще-то это место по советским стандартам считалось как бы элитным. Но, тем не менее, стал я свидетелем разговора неких бабушки и внучки, по всем данным, не принадлежавшим к советской элите. Внучка спросила: «Бабушка, а где работает дядя Коля?» А бабушка с оттенком заметной гордости разъяснила, что дядя Коля работает в органах. Причем это сакраментальное слово слово было настолько самодавлеющим и не требующим никаких экспликаций, что внучка их и не потребовала. Ребенку даже было ясно, что такое органы и как с ними надо считаться. В русском ментальном и психологическом априори наличествовала воля к тюрьме. Я настаиваю на этой достаточно драстической формуле. Тюрьма в России была всеобщей антрепризой, а не специализированным занятием строго определенных групп населения. Иду дальше. Тюрьма в России была формой культуры, понимая культуру в жестко-фридистском смысле как социальный порядок, репрессивно подавляющий первичные инстинкты готовых к вечному бунту рабов. Культура как свобода, или, по крайней мере, культура как сублимация, в России явление редкое. Здесь, мне кажется, будет вполне эвристичным следующее соображение. Если в Советской России столько народу, столько десятков миллионов прошли через тюрьмы, то, значит, и охранять их было серьезным делом. И не вправе ли мы сказать, что в России эти группы населения делились приблизительно поровну? То есть одни сидели, а другие охраняли. Едва ли не букалическое разделение труда. Овечки и пастушки с пастушками. Короче говоря, в этой стране как бы не на кого злиться. Все примерно одинаково хороши. Не было в советской истории, по крайней мере, поздней советской истории, этого апокалиптического противостояния добра и зла. Вот почему, в частности, мне кажется так значимым поистине всенародный успех двух современных, увы, уже покойных художников Сергея Довлатова и Владимира Высоцкого, давших мифологию советских тюрем. Довлатов, описав лагерь глазами надзирателя или вертухая, показал, что и лагеря-то никакого в сущности не было, а была именно та самая большая зона, на которой всем было одинаково худо или, если угодно, одинаково хорошо. Довлатов снял с лагерной темы оттенок морализирования, свойственный в такой громадной мере, скажем, Солженицыну. У него, у Довлатова, советская тюрьма предстала чем-то вроде советской же коммуналки. А можно ли назвать таковую адом, а пребывающих там грешниками? Это быт, как любой быт со всячинкой. С Высоцким сложнее. Его именно сейчас, похоже, перестали петь. Он в постсоветской России, кажется, утратил популярность, народность. И не этот ли парадоксальный факт способен убедить нас, что Россия перестала, по крайней мере, перестает быть тюрьмой? Впрочем, какие-то возможности еще остаются для регенерации этого отечественного института, особенно если вновь выбранные лидеры займутся, как обещали, искоренением организованной преступности.
Ну а теперь, после интродукции Бориса Михайловича, приступим вплотную к нашей теме – поэтика тюрьмы. Пожалуй, лучше всего начать этот разговор с того лагерного писателя, чей труд до сих пор остался не то чтобы незамеченным, но не до конца понятым и оцененным. Это Шаламов. Полное издание его колымских рассказов оказалось одной из последних в череде прежде запретных книг. Она появилась на излете лагерной темы, которая уже всем приелась за время перестройки. Да и Шаламов автор, конечно, не новый, его стихи, а потом и проза понемногу просачивались в советскую печать еще с оттепель. Однако по достоинству колымские рассказы можно оценить только в полном объеме. Лишь их совокупность проясняет и стилевой, и жанровый, и философский характер этого беспримерного сочинения. Колымские рассказы намного шире литературы разоблачительных свидетельств. Это нравственная энциклопедия ГУЛАГа. В сущности, это философская проза, посвященная описанию человека в экстремальных физических и моральных условиях. Герои Шаламова – личности идеальные, в том смысле, в котором физики говорят о реально несуществующем, но удобном для мысленных экспериментов идеальном газе. Жестокий парадокс советской истории сделал идеальное реальным. Мысленный эксперимент стал настоящим, а жертвами этого садистского опыта и оказались странные герои Шаламова. В его рассказах нет инженеров или граждан, отцов или детей, есть только люди без прошлого, без настоящего, обычно без будущего. У них нет надежд, нет даже ненависти, потому что окружающее их зло безлико и бесцельно. Оно слепо, как солнечное затмение.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Поэтика тюрьмы», которую подготовил и ведет Александр Гинис.
Глубокая связь Шаламова с Достоевским позволяет поставить его лагерную эпопею рядом с двумя другими – записками из «Мертвого дома» самого Достоевского и «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына. Три этих монументальных произведения образуют роковой треугольник, в пределах которого бьется уязвленная тюрьмой русская мысль и русская муза. Рассматривая отношения между сторонами каторжного треугольника, сыгравшего в отечественной культуре огромную роль, нам не уйти от кардинальной проблемы всей, не только русской, лагерной литературы. Это знаменитый вопрос, который задал немецкий мыслитель, критик, знаменитый музыковед Теодор Адорно. Возможно ли поэзия после кошмара концлагерей? Возможно ли искусство после Освенцима и ГУЛАГа? Фундаментальный ответ на этот вопрос дает Солженицын, причем не только своим художественным творчеством, но и принципиально, теоретически. Этот коренной аспект солженицынского мировоззрения до сих пор еще не был отмечен исследователями. Попробуем заполнить эту лакуну. Откроем его «Архипелаг», том 3, глава «Музы в ГУЛАГе».
Именно «Архипелаг» давал единственную, исключительную возможность для нашей литературы, а может быть и для мировой. Небывалое крепостное право в рассвете XX века открывало для писателей плодотворный, хоть и гибельный путь. Впервые в истории такое множество людей, развитых, зрелых, богатых культурой, оказалось без придумки и навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтера. Так впервые в мировой истории в таких масштабах слились опыт верхнего и нижнего слоя общества. Растаяла очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде перегородка, мешавшая верхним понять нижних – жалость. Жалость двигала благородными соболезнованиями прошлого, всеми просветителями, и жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения, что они сами не делят злой доли, и оттого они считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости, упуская при этом рассмотрение человеческой природы нижних, верхних, всех. Только у интеллигентных зэков архипелага эти угрызения наконец отпали. Они полностью делили злую долю народа. Только теперь русский образованный человек мог писать крепостного мужика изнутри, потому что сам стал крепостным. Опыт верхнего и нижнего слоев слились.
Эта концепция многое объясняет у Солженицына. Прежде всего, причины его принципиального разногласия с Шаламовым. Тот, как известно, проклял свой лагерный опыт. Зато Солженицын благословил сделавшую его писателем тюрьму. Мысль о лагере как источнике новой литературы для Солженицына настолько важна, что он сам же ее и комментирует в огромной двухстраничной сноске, где разворачивает целую эстетическую теорию о четырех сферах мировой литературы. Математически строго он рассматривает все возможные связи между автором и предметом его творчества. Тут и выясняется, что самое перспективное, как пишет Солженицын, морально плодотворное направление – то, когда верхи пишут о низах. Однако все такие авторы, несмотря на лучшие намерения, были просто не способны понять доподлинно страдания низов. Отсюда Солженицын делает многозначительный вывод.
Видно уж такова эгоистическая природа человека, что перевоплощение этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в рабстве и Достоевский на каторге. В «Архипелаге же ГУЛАГ» этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу.
Итак, два великих бытописателя лагеря решительно разошлись в интерпретации своей темы. У Шаламова тюрьма выносит человека за скобки мира. Это абсолютное бессмысленное зло. Зато у Солженицына тюрьма обретает высокое, можно сказать, провиденциальное значение. Из концепции Солженицына следует, что только пройдя сквозь горнило ГУЛАГа, русская литература может завершить свое вечное дело. Не только пойти в народ, но и дойти до цели. Другими словами, выполнить то, чего пытались добиться Некрасов, Толстой и Достоевский, который как раз эту тему и стремился разрешить в записках из «Мертвого дома». Самое сокровенное желание автора этой книги – не опуститься и не подняться, а слиться с народом. Достоевский показал, как это безумно трудно.
Человек образованный, подвергающийся по закону одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки, перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. Это рыба, вытащенная из воды на песок.
Если протянуть это сравнение из 19 века в 20-е, то можно сказать, что ГУЛАГ, по мысли Солженицына, должен был научить эту немую, как и все рыбы, говорить, причем уже не своим голосом, а говорить от лица народа. По этому рецепту и создан «Архипелаг ГУЛАГ». Этот лагерный эпос действительно написан не для народа и не о народе, а самим народом. В качестве такового он и завершает жертвенную народническую миссию русской литературы. Но давайте отойдем от литературно-нравственных проблем и попробуем додумать до конца мысль Солженицына о массовом слиянии верхов и низов в лагере. Отсюда можно вывести гипотезу уже не эстетического, а историосовского характера. Получается такая цепочка. ГУЛАГ стал средством объединения разобщенной со времен Петра интеллигенции народа. ГУЛАГ – своего рода искупление этого столь трагического для российской истории раскола. ГУЛАГ – это духовный опыт соборности, оплаченный безвинными страданиями. ГУЛАГ – орудие русской судьбы, сводящее воедино веками разобщенную страну. Я не берусь утверждать, что Солженицына следует интерпретировать именно так, но мне кажется, что подобная трактовка тюремного сюжета не противоречит общему направлению его творчества. Нравственный императив Солженицына – осмыслить опыт ГУЛАГа в пространстве всей национальной истории, найти ему место в картине мироздания. Именно в этом месте Шаламов и отказывал тюрьме. И тут мы возвращаемся к литературному треугольнику, с которого начали нашу беседу. В сущности, спор двух летописцев тюрьмы XX века приводит их к той проблеме, которая всю жизнь мучила третьего, а вернее первого из них, Достоевского. Это теодиция, проблема оправдания Бога, оправдания существующего в мире зла. В сфере литературы ее разрешить нельзя. Для этого есть религия, которая дает ответ каждому по его вере. Казалось бы, попав в высшие инстанции, поэтика тюрьмы себя исчерпала. И тут я хочу обратиться к писателю, о тюремной прозе которого так удачно высказался в начале нашей передачи Борис Парамонов. Я имею в виду, конечно, Довлатова. Лагерная тема у Довлатова развивалась, казалось бы, в русле, разработанном его предшественниками. Как и Солженицын, он мог бы сказать, что именно тюрьма сделала его писателем. Об этом Довлатов пишет в эпилоге своей лагерной книги «Зона».
Чтобы сделать из меня рефлектирующего юношу, потребовались буквально нечеловеческие усилия. Для этого была выстроена цепь неправдоподобных, а значит, убедительных и логичных случайностей. Одной из них была тюрьма. Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя.
С Солженицыным, как, впрочем, и с Достоевским, Довлатова сближает и то обстоятельство, что лагерь стал его хождением в народ. Именно тюрьма открыла неопытному ленинградскому юноше то, что 20 лет спустя он назвал правдой.
Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой, жестокость бессмысленную, как поэзия. Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел.
Момент истины настиг Довлатова в тюрьме, но по другую сторону колючей проволоки. Он не сидел, он сторожил. Как известно, его зона – это записки надзирателя. Позиция автора меняет не тему, но отношение к ней. Определяет точку зрения, миросозерцание, жизненную философию, отразившуюся на всем творчестве Довлатова. На собственном опыте он убедился, что по одну сторону решетки не слаще, чем по другую. Сделав это открытие, он отказался признавать существование решетки вовсе. Зона или везде, или нигде. Вот вывод, который Довлатов привез с собой из лагерной охраны. Довлатов не дожил до преклонных лет, но он успел у самого себя научиться тому главному, что придает всем его книгам неподражаемое обаяние. Источником его я бы назвал безграничное доверие к жизни, любовь к ней, которая оборачивается снисходительностью, милостью к падшим. Кстати, Довлатов никогда не забывал себя причислить к ним.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «Поэтика тюрьмы», которую подготовил и вел Александр Генис. В программе принимали участие Рая Вайль и Борис Парамонов. Каким вам представляется будущее России? –
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Битва за английский язык» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 2 августа 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Битва за английский язык». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Декабря 1996 года в американских газетах появились сообщения о том, что школьный совет графства Окленд в Калифорнии принял резолюцию считать так называемый «Black English» – «черный английский», то есть жаргон, на котором говорят черные жители бедных городских районов, равноправным легитимным языком. В связи с этим школьников, говорящих на этом языке, следует обучать нормативному английскому как иностранному языку. Соответственно, учителям предписывается брать курсы по изучению Black English с тем, чтобы успешнее вести программы двуязычного обучения. О том, что произошло в следующие несколько дней, пишет обозреватель журнала US News and World Report Джон Лио.
Общенациональный взрыв смеха заглушил даже возмущенные возгласы, например, афроамериканского лидера-священника Джесси Джексона, назвавшего решение Оклендского совета капитуляцией, граничащей с позором. Не было такого комика или карикатуриста, который бы не откликнулся на это событие. Негритянский комик Билл Косби, в частности, попросил, чтобы фильмы, в которых герои изъясняются на эбоникс, выпускали с английскими субтитрами. Кто-то из еврейских шутников потребовал равноправия, а именно введение в английский язык обычая отвечать вопросом на вопрос: «Как вы себя чувствуете?» «А как я должен себя чувствовать?» Любители красочных этнических вкраплений предложили заменить английское слово «understand» – «понимать» выразительным итальянским «capisce». и вялое «no» железным русским «нет». Все это признаки выздоровления общества по сравнению, например, с 1979 годом, когда федеральный судья в Мичигане вынес судебное определение, что недостаточное уважение к жаргону «Black English» будет считаться формой дискриминации. Тогда общественность угрюмо молчала, и учителям младших классов университетского города Энн-Арбора даже пришлось какое-то время посещать курсы, где их учили говорить на «Black English», получившем официальное название «Ebonics». Но под давлением здравого смысла эти нововведения постепенно сошли на нет.
Как отреагировал на новую попытку легализировать Black English народ? Об этом репортаж нашего корреспондента Рай Вайль.
Все мои собеседники на этот раз афроамериканцы. Репортаж я готовила в районе 125-й улицы и Мэдисон-авеню в самом центре Гарлема. Здесь все говорят на так называемом Black English. Мия Фицджеральд работает в местном полицейском управлении. Я категорически против этого, говорит она. Эбоникс – это сленг, на котором говорят необразованные люди. Зачем, скажите на милость, учить этому наших детей?
Not at all. It does not exude a presence of...
Мия недавно закончила полицейскую академию. В Гарлеме служит всего несколько месяцев. Если бы в Нью-Йорке сленг вдруг признали официальным языком, смеется моя собеседница, я, пожалуй, переехала бы в другой штат.
I'd move to another state.
Тем не менее, понимать эбоникс Мии приходится. Работа обязывает.
I'd definitely like to learn some other language.
Хотя я предпочла бы изучать какой-нибудь иностранный язык, например, русский.
Like Russian, like я хочу. Most definitely.
35-летний Садики родом из Эфиопии. Живет в Гарлеме уже много лет. Мое мнение, это было бы здорово, если бы в школах изучали эбоникс. Чем больше людей будет говорить на эбоникс, тем легче будет найти работу нашим детям. Я вырос с этим языком, и я хочу, чтобы на нем создавалась литература. Не исключено, что в будущем это случится, но пока я с трудом понимаю Садики. А он говорит, что эбоникс легче, что это, так сказать, упрощенный английский. Вместо длинного «how do you do» – короткое «heyman». Мой следующий собеседник Стив Макдоналл родился и вырос в Гарлеме. Это глупость преподавать сленг в школах, кипятится он. Они что, пытаются таким образом понять нашу культуру, хотят помочь нам? Нам это не нужно. Глупость и еще раз глупость. Луис Джей, мой следующий собеседник, говорит на Black English, приводит примеры.
Hey, yo, what's up? What's going on for the day? What's happening, yo? Or something like that.
Привет, что слышно, как дела? Здесь, на гарлемских улицах, продолжает он, все так говорят, мы привыкли и понимаем друг друга. Проблема в том, что когда мы попадаем в другой мир, в другое общество, никто не понимает нас. Изучать надо то, что полезно для жизни, а ломанный английский, нет, этого нам не нужно. И еще одно мнение. Мой собеседник – латиноамериканец, родом из Пуэрто-Рико. Это правда, в стране многие объясняются на сленге, говорит он, но это не значит, что его нужно возводить в категорию национального языка. Я вообще не верю в двуязычное обучение. Это только создает путаницу в головах у детей и мешает им хорошо и быстро усвоить английский. Вот вам пример. Мою дочь определили в школе в двуязычный класс. Уроки она делала, экзамены сдавала, наконец закончила среднюю школу, а Нью-Йорк Таймс читать не может. Такой маленький у нее словарный запас. Из-за двуязычного обучения она на правильном английском так никогда и не будет говорить.
Слова последнего Райаного собеседника подтверждает и Джим Буле, вице-президент ассоциации English First.
Мы страна иммигрантов, и общий язык – одна из самых важных нитей, которые нас связывают. Единственный способ изучить язык – это погрузиться в него. Что они делают в двуязычных школах? Целый день говорят на испанском, китайском, фарси, и всего 2 часа в неделю посвящают английскому, который изучается в качестве иностранного языка. Закончив такие школы, подростки безнадежно отстают от англоязычных сверстников. Исследования показывают, что 91% двуязычных программ не стоит почти ничего. В результате мы тратим по меньшей мере 8 миллиардов долларов в год впустую. Мало того, играя с идеей двуязычного образования, мы губим будущее детей. Известно, что хорошо овладеть любым языком можно только в юном возрасте. Если мы сейчас уступим и позволим учить детей афроамериканцев на так называемом эбониксе, какое у них будет будущее? полуграмотных, обреченных на второсортную работу людей, ругающих школу? Я считаю, необходимо узаконить английский в качестве единственного рабочего языка учебных заведений. Обучение иным языкам надо отдать семье.
Казалось бы, дело ясное. Душа горит защищать английский язык с той же страстью, с какой мы защищаем нормативный русский. От тусовок, от тяжек, от портфелей, польт, километров, от выражений «женщина вы крайняя» и «подъезжая к станции, у меня слетела шляпа». Однако выслушаем все мнения, и в первую очередь мнение оклендцев. Например, председателя школьного совета Джоан Куан.
Уже 10 лет существует пробная школьная программа, представляющая собой методику обучения переводу с эбоникс на стандартный английский. Но мы не обучаем детей эбониксу, как многие думают. Нам приходится использовать обороты, принятые в эбоникс, и не только для того, чтобы дети лучше понимали наши объяснения. Дело еще и в том, чтобы дети, чьи родители не говорят на стандартном английском, не чувствовали себя в унизительном положении, чтобы их гордость не была уязвлена. Не забудьте, что речь идет о черных детях, которые естественно вовлечены в расовые конфликты. То есть большую роль играют психологические особенности отношений между учениками и учителями.
Почему нужно с такой уж трепетной бережностью относиться к безграмотности? Я сама помню, как в 1946 году после войны в ленинградских школах оказалась масса неграмотных подростков. Наверное, они натерпелись обид. Но как-то учителя сумели их выучить грамоте, не прибегая к двуязычному обучению. Впрочем, от сравнения с пресловутыми добрыми старыми временами меня остановила моя собственная дочь Наташа. Здесь, в Америке, она училась в школе, где было 75% черных учеников, из которых почти все говорили друг с другом на Black English. А на последнем курсе университета Наташа проходила учительскую практику в Гарлеме.
Мне кажется, что основная разница – это вопрос социального статуса. Американские черные дети, помимо того, что учительница как бы им говорит, знаешь, брат, у тебя мама неправильно говорит, и вообще таких слов нету, как ты произносишь. Но даже если подобное говорилось российским деревенским детям, они понимали, что их классовое происхождение, оно самое лучшее. А черные дети каждый день им напоминает общество, что они вообще все неправильные, не только язык, а и цвет, и какой-то запах, и волосы не те. Так что, что касается комплекса неполноценности, конечно, черные дети гораздо более уязвимы, чем их аналоги российские.
Значит ли это, что ты одобряешь методику обучения на эбониксе?
Я считаю, что это поцелуй Иуды. Потому что довольно-таки известная черная писательница, она попробовала вот создать такой курс черного английского в городском университете Нью-Йорка. И она наткнулась на то, что в черном английском фактически отсутствуют выражения, которые передают абстракцию. Этот язык не предусматривает абстрактное мышление. И я думаю, что это черта многих таких народных диалектов, и это пожалуйста, но учитывая проблемы черных детей именно с артикулированием своих чувств, благодаря чему они бы могли разрешить всякие конфликты словесно, а не ножами, не оружием, и лишать их способности мыслить и разговаривать и рассуждать абстрактно, это вообще преступление.
У профессора Мичиганского университета, лингвиста Ричарда Бейли, я спросила, что, собственно, представляет собой Black English. Что это, диалект, сленг или просто неграмотный английский?
Ну, такого точного определения нет, конечно. Но бесспорно, что это устойчивый вариант английского. В некоторых своих оборотах на редкость архаичный, в некоторых на редкость модернистский, иногда очень изобретательный и яркий. Однако в социальном смысле чрезвычайно спорный.
Спорный потому, я думаю, что, будучи, как вы утверждаете, диалектом, это в то же время ломанный английский. Я постоянно слышу, например, как черные подростки вместо слова «to ask» спрашивают, говорят «to ask».
Вот как раз любопытен ваш пример. Правописание слова «ask» в средневековом английском, на котором писал Чосер, было «aks», то есть как раз «акс». И сохранение этой формы произошло потому, что «эбоникс» во многом берет начало из старинных библий, которыми пользовались рабы. То есть это никак нельзя назвать безграмотностью. Это просто архаический оборот. Выходцы из Африки живут на этом континенте 4 века, и их вклад в американскую культуру вообще и в язык, в частности, огромен. Вспомните хотя бы два примера, когда белые писатели построили свои произведения на южном негритянском диалекте. Джоэл Чандлер Харрис в своих сказках «Дядюшки Римуса». И Марк Твен, чья книга «Приключения Гекльберри Финна», можно сказать, наполовину написана на красочном языке, которым изъясняется Джим.
Что касается современной массовой культуры, кино и телепрограмм, то она полна этого диалекта или сленга, или разговорного народного языка, называйте как хотите. Из Black English родился даже собственный поэтическо-музыкальный жанр – рэп, который, правда, как стремительно появился, так и стремительно и исчез. So what you're saying, it didn't include me? I like to party and have a good time. There's nothing but pleasure written in our rhyme. I know you don't think we'll ever quit. We got some people on our side that will take your lip. We're gonna do all the things we wanna do. You can't stand to see a brother get as rich as you. На волнах Радио Свобода передача «Битва за английский язык». Идет передача из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Профессор Бейли, я хочу рассказать вам одну историю. Из государственной школы моя дочь вынесла два языка. От учителей – English, от соучеников – Black English. И я не знала, приходить мне от этого в ужас или в восторг. Мои приятельницы сказали мне, не бойся, ей это только поможет. И действительно, однажды она поздно ехала в метро. На пустынной станции к ней подошел нищий афроамериканец и попросил мелочи. Наташа сказала, что у нее не осталось ни цента, только жетон метро. Нищий говорит: «Ну да, так я и поверил». Махнул рукой и пошел. Наташа обиделась и крикнула ему вслед «Word is bond» – клятва, которая на Black English означает «мое слово верное». Нищий страшно смутился, прижал грязные руки к сердцу и говорит: «Бэби, может быть, тебе нужны деньги? Возьми у меня десятку, отдашь, когда сможешь». Теперь уж Наташа смутилась: «Да нет, что вы», – говорит, «спасибо, мне нужно только ведь до дому доехать». «Бэби», – сказал нищий, – «если будет нужда, всегда приходи на угол Бродвея и 57-й. Если меня не будет, спроси у ребят, где Чарли. Just ask for Charlie».
Okay. You know, more people are multilingual now.
Теперь в мире все больше и больше двуязычных и даже трехязычных людей. И это нормально. Ваши дети, к примеру, говорят на стандартном английском и на стандартном русском, не смешивая два эти языка в некую безграмотную смесь. Так и американские дети, если их правильно учить, они вполне способны говорить на двух языках. На своем диалекте, будь то индейский или эбоникс, или идыш, и на стандартном английском. Этого и должны добиваться школы.
For what schools should be doing.
Профессор Бейли, а были в истории примеры того, как внутри одного языка на основе диалекта вырастал другой? Впрочем, тот же идыш. На этом языке были написаны замечательные литературные произведения, включая романы лауреата Нобелевской премии Башевица Зингера.
Я вам приведу и более простые примеры. Когда в Англию в середине 11 века пришли норманны, они сделали официальным языком французский. И если в Англии 12-13 веков вы хотели добиться успеха, вы должны были выучить французский. А когда на рубеже 14 века норманны ушли из Англии, они оставили после себя уже неразрывно спаянную смесь двух языков, на которой говорил народ. И этот новый язык был неузнаваем. Идыш был языком, создавшимся под большим влиянием немецкого. А возьмите иврит. Еще век назад на нем никто не говорил. Это был язык Торы, язык ученых-талмудистов. Нельзя было даже представить себе, что на этом языке можно объясняться в любви. Но национальное движение вызвало этот язык к жизни, и теперь на нем говорит целая страна. Так что, если народ захочет, он может любой язык сделать языком власти и престижа.
Каковы же ваши предсказания относительно будущего Black English?
Представители других рас становятся в Соединенных Штатах все больше и больше. Латиноамериканцы, афроамериканцы, выходцы из Азии. В калифорнийских школах сейчас большинство учеников составляют этнические меньшинства. Когда эти дети вырастут, они довольно сильно изменят английский язык в Калифорнии, наподобие того, как это произошло в 12 веке в Англии.
Неужели вам не жалко терять ваш чудесный язык?
Нет, у меня нет ностальгических чувств. Язык постоянно изменяется. Вспомните, что язык, на котором писал Чосер, уже никто не понимает. Он требует перевода с Middle English. Те выражения или произношения, которые еще 100 лет назад в Англии считались вульгарными и полуграмотными, сейчас стали не только нормой, но и образцом языка. Я уверен, что через 100 лет человек, занявший мою должность, будет преподавать совершенно не тот язык, который преподаю я. Я ничуть об этом не жалею.
Профессору Бейли можно возразить, конечно, что даже если каждый язык обречен на неминуемые перемены, это не значит, что его носители должны безропотно принимать любое новшество, каким бы мусорным, вульгарным и чужеродным оно ни было. Мы имеем право сопротивляться, в конце концов. Что касается современного молодого афроамериканца, то его мало трогает возможная победа эбоникса в 22 веке. На днях уже упомянутый в этой передаче комик Билл Косби встречался с выпускниками колледжа Negro College. Между теми ребятами, сказал он, которые говорят на стандартном английском языке, и теми, кто говорит на Black English, только одна разница. Первые уже нашли работу, а вторые нет. Мистер Буле, а чем вы вообще объясняете популярность языка Black English среди подростков?
Я бы не сказал, что он столь популярен. Пресса сейчас явно преувеличивает этот феномен. Подавляющее большинство афроамериканских школьников, с которыми мне приходится общаться, говорят на замечательном английском. Я уж не говорю о том, что с возрастом желание говорить на эбониксе вовсе исчезает. Я бы объяснил кажущуюся популярность этого афроамериканского языка как проблему роста. У каждого юного человека наступает в жизни момент, когда ему хочется выделиться из семьи, заявить о своей индивидуальности. Эбоникс — то, что выделяет его из привычной среды. Причем этот сленг постоянно видоизменяется для того, чтобы старшие как можно меньше понимали его. От нас требуется одно — обучить детей стандартному английскому и дать им самим решать, на каком сленге общаться между собой.
Подведем итог.
В Соединенных Штатах Америки говорят по-английски и еще на полдюжины разновидностей английского языка. Среди них специалисты различают азиатский Pidgin English, южноафриканский английский, еврейский английский, русский английский и, конечно, афроамериканский английский, язык чернокожего меньшинства Соединенных Штатов Америки.
У микрофона Александр Генис.
Все эти версии отличаются от стандартного английского, но это еще не значит, что речь идет о порче языка. Либеральная англо-американская лингвистика в принципе отрицает нормативный подход. С этой крайне симпатичной мне точки зрения, словарь не диктует норму, а фиксирует реальную лингвистическую ситуацию. Это означает, что негритянский английский – органичный культурный феномен. Проблема не в том, что с ним делать. Язык, как всякое живое явление, сам собой разберется. Вопрос в другом – в статусе. Можно ли признать негритянскую версию английского официальным языком афроамериканцев? Вот с этим, по-моему, категорически нельзя согласиться, ибо такой подход противоречит всей славной истории борьбы негров в Америке за свои гражданские права. Суть любого расизма проста. Судят не личность, а расу. Соответственно, и суть борьбы с расизмом заключается в том, чтобы вернуться к цивилизованному подходу, увидеть в толпе человека. В Америке, казалось бы, этот принцип проще осуществить, чем где бы то ни было. Ведь Соединенные Штаты отличаются от других стран тем, что основали их не разные народы, а разные личности. Понимать это нужно буквально. Каждый приезжал в Новый Свет сам по себе, чтобы стать здесь американцем. Америка – добровольный союз не народов, а личностей. У этого правила есть трагическое исключение – негры, которые попали в Новый Свет не по своей воле. За эту самую страшную ошибку в своей истории страна заплатила тем, что американский народ распался на две неравные части – негры и все остальные. Тут-то мы опять возвращаемся к проблеме языка. Дело в том, что как бы благородны ни были мотивы защитников негритянского английского, объективно их идея ведет к закреплению этого неравенства, к ложной и опасной концепции «одна страна, два народа». Между тем, главная заслуга Мартина Лютера Кинга, чей день рождения Америка недавно отметила, заключалась как раз в том, что Кинг хотел не увековечить деление на черную и белую Америки, а уничтожить его навсегда. – Он верил, что его миссия не в том, чтобы защитить особую негритянскую судьбу, а в том, чтобы заставить американцев осознать себя единой нацией, одним народом. Он боролся не за права негров, а за права человека, в том числе за право каждого американца быть американцем. И не зря свою знаменитую речь «I have a dream» негритянский лидер Мартин Лютер Кинг произнес на языке Декларации независимости и Авраама Линкольна.
Остается сообщить, что блицкриг, который Америка устроила калифорнийским преобразователям, закончился отменой решения школьного совета Окленда усыновить Black English. Но это не первая и не последняя атака на английский язык. Такие уже были предприняты и в 73-м, и в 79-м, как уже упоминалось, и в 91-м. Нет сомнения, что предстоят и новые. Битва за английский язык продолжается. The First Amendment gave us freedom of speech. So what you're saying, it didn't include me? I like to party and have a good time. There's nothing but pleasure written in our rhyme. I know you don't think we'll ever quit. We got some people on our side that will take your lip. We're gonna do all the things we wanna do. You can't stand to see a brother get as rich as you. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Битва за английский язык». В программе участвовали Александр Генис, Рая Валь и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать.
Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор о хамаме, турецкой бане. Английский исследователь Пензер писал о хамаме. В этом институте, вошедшем в ежедневный обиход миллионов людей, отражается не только уровень архитектуры и искусства, не только нравы, обычаи, причуды и фантазии простых людей, но и взлет и падение наций, рост и распад империй.
Это было как бы под землей само помещение, полумрак. Запах воды, потом вот этот запах камней. Паром пахнет, запах шампуня, мыла их арабского. Не то чтобы наше хозяйственное мыло, оно натуральное. Но фантазий прям таких не было, но я поняла, что здесь можно расслабиться душой и телом.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».